Лежать в прохладной постели было одно удовольствие. Гарит проснулась утром, но глаз все не открывал. Ей снились каменные ступени на ярко-зеленом поле, ступени, которые никуда не вели, которые так и стерлись от времени, что казалось, это просто булыжники попадали и увязли посреди луга. В сгибе локтя у нее отвратительно подергивалась иголка, холодная, серебристая, и прицепленный к ней громоздкий аппарат тянулся вверх, протыкал потолок, исчезал в белых небесах сна. Еще несколько минут она то просыпалась, то снова засыпала. Послышались чьи-то шаги. По холодным коридорам гулко и эхо разносится, будто по дворцовым залам. И Гарит замерла, надеясь, что какой-нибудь добрый врач зайдет к ней в палату и заметит ее, маленькую Гарит, бледную, больную. Шаги приблизились к кровати, остановились. Гарит почувствовала, как кто-то склонился над ней. Пока ее осматривали, она не двигалась, только веки подрагивали. Наконец она открыла глаза и вжалась в подушки от ужаса, потому что прямо перед ее носом маячило лицо проповедника. Полыхал шрам, ярко-красный, будто борода индюка. Под оползшей бровью посверкивал влажный злобный глаз. «Давай тихо», — сказал он, склонив голову на бок, будто попугай. Голос у него был высокий, певучий, и от него мурашки бежали по коже. «Шуметь мы не будем, правда?» Гарит бы с радостью пошумела, еще как пошумела бы. От ужаса и смятения она оцепенела, уставилась ему в глаза. «Я тебя знаю», — говорил он, еле двигая губами. «Это ты тогда в миссии была». Гарит скосила глаза в сторону двери. Боль током прострелила виски. Проповедник нахмурил лоб, склонился еще ниже. «Со змеями. Это все ты устроила. Это ж ты их и выпустила. А то нет», — сказал он своим странным, повизгивающим голоском. Волосы у него были напомажены и пахли сиренью. «За братом моим, за Денни, ты следила, да?» Гарит вытаращилась на него. «Он знал про башню?» «Чего ты от меня тогда в коридоре убежала?» «Не знал». Гарит изо всех сил старалась не шевелиться. Когда они в школе играли в гляделки, Гарит никто не мог победить. В голове у нее еле слышно загрохотали колокола. Ей было плохо, ей хотелось провести рукой по глазам, начать утро заново. Ее лицо было как-то не совсем правильно расположено относительно лица проповедника. Что-то тут не сходилось, и поэтому ей казалось, что он — это ее отражение. Но только отражаться он должен немного под другим углом. Проповедник прищурился. «Ишь, какая ты наглая!» — сказал он. «Тебе палец в рот не клади!» На Гарит навалилась слабость, голова закружилась. «Он не знает», — яростно твердила она себе. «Он ничего не знает». Рядом с кроватью была кнопка вызова медсестры. Гарит очень хотелось посмотреть на кнопку, но она сдержалась. Он внимательно ее разглядывал. Белизна стен у него за спиной расплылась, стала прозрачной. И от этой пустоты Гарит замутила так же, как тогда в тесном и темном баке. «Ну, слушай». Он придвинулся еще ближе. «Чего ты боишься? Тебя и пальцем никто не тронул». Застыв, Гарит глядела ему в лицо и взгляда не отводила. «А может, ты натворила чего, и поэтому теперь боишься? Мне надо знать, зачем ты вокруг моего дома рыскала. А если не скажешь, так я все равно узнаю». В дверях вдруг раздался чей-то бодрый голос. «Тук-тук!» Проповедник подскочил, торопливо обернулся. Рой Дайл, нагруженный религиозными брошюрками и конфетами, махал им ручкой. «Надеюсь, я не помешал?» — сказал мистер Дайл и вошел, нисколечко не смутившись. Уроки в воскресной школе он всегда вел в костюме с галстуком, но теперь приоделся помоднее. На нем были парусиновые туфли, полотняные штаны цвета хаки. Этакий турист, который собрался во флоридский океанариум. «А, да это же Юджин! А ты что здесь делаешь?» «Мистер Дайл!» — проповедник кинулся жать ему руку. Голос у него сразу изменился. Он заговорил совершенно иным тоном, и, несмотря на боль и страх, Гарриет это заметила. «Он боится», — подумала она.
«А, да», — мистер Дайл глянул на Юджина. «Ведь, по-моему, вчера в больницу привезли какого-то Рэтлифа. В газетах что-то...» «Да, сэр, моего брата Фариша. Его...»
Видно было, что Юджин изо всех сил старается говорить помедленнее.
«В него, сэр, стреляли».
«Стреляли?» — угорит, голова шла кругом.
«Ему, сэр, в шею выстрелили. Его вчера вечером нашли, он...»
«Ха, ну надо же!» —
бодренько воскликнул мистер Дайл, так насмешливо покачав головой, что было ясно. Ему и дела нет до родственников Юджина.
«Боже правый, вот так история. Я обязательно навещу его, когда ему станет получше. Я...»
Не дав Юджину объяснить, что Фаришу лучше не станет, мистер Дайл воздел руки к небу, будто говоря: «Ну что ты будешь делать?» и поставил коробку конфет на тумбочку.
«Боюсь, Гарриет, это не для тебя».
Повернувшись к Гарриет дельфиньим профилем, мистер Дайл по-свойски склонился над ней, уставился левым глазом.
«Я заскочил сюда перед работой навестить дрожайшую Агнес Апчорч».
Мисс Апчорч была дряхлая, больная старушка-баптистка, вдова банкира. Строительный фонд мистера Дайла очень на нее рассчитывал.
«И надо же было таком случиться. Столкнулся внизу с твоей бабушкой. Боже мой, — говорю я, — мисс Эдит, я...»
Гарриет заметила, что проповедник пятясь отступает к двери. Мистер Дайл заметил, что она на него смотрит, и обернулся.
«А вы с этой юной леди разве знакомы?»
Проповедник застыл на месте, попытался выкрутиться.
«Да, сэр».
Он почесал в затылке, подошел поближе к мистеру Дайлу, как будто к нему и шел.
«Значит, сэр, я тут был, когда ее вчера вечером привезли. Она на ногах не держалась. Совсем была плохая. Чистая правда».
Он так это сказал, будто точку ставил, будто других объяснений не требовалось.
«И ты, значит, просто...»
Казалось, что у мистера Дайла язык не поворачивается такое сказать.
«Проведать ее решил».
Юджин прокашлялся, отвел глаза.
«Раз тут мой брат лежит, — сказал он, — и раз уж я тут, я подумал, что надо бы постараться и проведать всех, кто нуждается в утешении, и особенно радостно насадить его драгоценные семена среди малых детей».
Мистер Дайл вопросительно поглядел на Гарриет, мол, «Он тебе надоедает?»
«Тут многого не надо. Колени да Библия. Знаете...» — Юджин кивнул в сторону телевизора. «Это вот величайшая преграда на пути к спасению детской души. Ящик с грехами, вот как я его называю».
«Мистер Дайл»,
— вдруг сказала Гарриет. Голос у нее был слабый, еле слышный.
«Где моя бабушка?»
«Внизу, наверное», —
ответил мистер Дайл, уставившись на нее ледяными дельфиньими глазами.
«Говорит по телефону. А что такое?»
«Мне нехорошо»,
— честно ответила Гарриет. Она заметила, что проповедник осторожно крадется к выходу. Когда он увидел, что Гарриет на него смотрит, то многозначительно поглядел на нее в ответ и выскользнул из палаты.
«Что случилось?»
Мистер Дайл склонился над ней, и ее захлестнуло резким фруктовым запахом его лосьона после бритья.
«Хочешь попить? Что-то скушать? Живот болит».
«Я...»
Гарриет попыталась приподняться. Она не могла прямо сказать, чего ей хотелось. Ей было страшно оставаться одной, но она не могла придумать, как бы так сказать об этом мистеру Дайлу, чтобы не пришлось объяснять, кого она боится и почему. И тут зазвонил телефон на тумбочке.
«Погоди, я возьму».
Мистер Дайл схватил трубку и передал ее Гарриет.
«Мама?»
— прошептала Гарриет.
«Поздравляю! Блестящий ход!»
Это был Хилли. Он захлебывался от восторга, но голос у него был дребезжащий, далекий. По шипению в трубке Гарриет догадалась, что он звонит из своего телефона шлема.
«Гарриет, ха! Подруга, ты с ним покончила! Он попался!»
«Я...»
Гарриет лихорадочно соображала, что бы сказать, и никак не могла придумать. Связь была плохая, но из трубки неслись такие громкие победные вопли, что Гарриет боялась, как бы их не услышал мистер Дайл.
«Так держать!»
От возбуждения он с грохотом уронил телефон. Потом его голос, оглушительный, задыхающийся, снова зашумел в трубке.
«В газетах писали!»
«Что?»
«Я знал, что все это ты! А почему ты в больнице? Что случилось? Ты пострадала? В тебя стреляли?»
Гарриет по-особенному прокашлялась. Подала условленный сигнал, который означал, что она сейчас не может говорить.
«А, да»,
— сказал Хилли, мигом поостыв.
«Прости».
Мистер Дайл забрал конфеты, одними губами произнес: «Мне пора бежать».
«Нет, пожалуйста!» —
запаниковала Гарриет, но мистер Дайл уже пятился к двери. «Еще увидимся!» — бурно жестикулировал и говорил одними губами мистер Дайл. «Машины меня заждались!»
«Тогда отвечай только, да или нет?»
— говорил Хилли.
«Ты влипла?»
Гарриет со страхом глядела на открытую дверь. Мистера Дайла, конечно, не назовешь добрым и понимающим человеком. Но он хотя бы был толковый, весь такой высокоморальный, несгибаемый, прямо честь и совесть нации. Был бы он рядом, никто бы ее и пальцем не посмел тронуть.
«Тебя арестуют? Полицейский палату охраняет?»
«Хилли, ты можешь кое-что для меня сделать?»
«Конечно»,
— ответил он, сразу посерьезнев, будто терьер, который почуял след. Гарриет, поглядывая на дверь, сказала:
«Поклянись».
Говорила она полушепотом, но в ледяной тишине, в комнате, где кругом были одни гладкие пластмассовые поверхности, ее голос разносился слишком далеко.
«Чего? Не слышу».
«Сначала поклянись».
«Гарриет, да ладно тебе, говори уже».
«Возле водонапорной башни...»
Гарриет сделала глубокий вдох. «Ничего не поделаешь, надо говорить все как есть.
На земле валяется пистолет. Мне нужно, чтобы ты...»
«Пистолет?»
«Чтобы ты нашел его и выбросил»,
— уныло договорила она.
«Да что толку шептать?
Как знать, кто их может подслушивать, у него дома или здесь? Вот только что мимо палаты прошла медсестра, а теперь другая, да еще и с любопытством к ней заглянула».
«Черт, Гарриет!»
«Хилли, я сама не могу туда пойти!»
Гарриет чуть не плакала.
«Но у меня репетиция. Мы сегодня допоздна».
Репетиция. Гарриет сердце упало. «Ну и что ж теперь делать?»
«Или...»
— тем временем говорил Хилли.
«Я могу сбегать прямо сейчас, по-быстрому. Мама повезет меня на репетицию только через полчаса».
Гарриет вымученно улыбнулась медсестре, которая заглянула в палату. А, впрочем, какая разница, чем все закончится? Или отцовский пистолет останется возле башни, где его найдет полиция, или пистолет заберет Хилли, и уже к обеду растрезвонит о нем всему оркестру.
«Что мне с ним делать?»
— спрашивал Хилли.
«Закопать во дворе?»
«Нет!»
— ответила Гарриет так резко, что медсестра вскинула брови.
«Выбрось его!»
«Черт!» — подумала она, зажмурившись. «Да говори же уже, не мямли!»
«Выбрось его!»
«В реку?»
— услужливо подсказал Хилли.
«Ага»,
— ответила Гарриет, повернувшись, когда медсестра, высокая, угловатая женщина, с большими руками и слипшимися от лака седыми волосами, нагнулась, чтобы взбить ей подушку.
«А если он не потонет?»
Гарриет даже сразу не поняла, о чем он говорит. Медсестра забрала висевшую на спинке кровати медкарту Гарриет и ушла в развалку, тяжело ступая. Хилли повторил вопрос.
«Он же металлический», —
сказала Гарриет. Она с ужасом поняла, что Хилли там не один и разговаривает с кем-то еще. Он быстро сказал:
«Ладно, мне пора».
Щелчок. Растерявшись, Гарриет так и сидела, прижав трубку к уху, пока не раздался длинный гудок. Только тогда она боязливо положила ее на рычаг, потому что все это время она глядела на дверь, ни на секундочку глаз не отвела. Снова откинулась на подушки и со страхом посмотрела по сторонам. Время тянулось еле-еле, безысходно, белым по белому. Почитать было нечего, и голова у Гарриет ужасно болела, но засыпать она боялась. Мистер Дайл оставил на тумбочке религиозную брошюрку, которая называлась «Малышовые чтения». На обложке был нарисован розовощекий младенец в старомодной панамке, который толкал тележку с цветами. И в конце концов Гарриет от отчаяния принялась ее листать. Брошюрка была написана для матерей с маленькими детьми, и Гарриет от нее затошнила в считанные секунды. Но она все равно, превозмогая отвращение, прочла тоненькую брошюрку от корки до корки, а потом просто сидела без дела. Сидела и сидела. В палате не было часов, не было никаких картин, не за что было даже взглядом зацепиться. И потому все ее мысли, все ее страхи беспрепятственно роились у нее в голове. Да боль то и дело волнами вскипала в желудке. Схлынет боль, и Гарриет лежит, хватает ртом воздух, будто ее на миг омыло чистой водой, вынесло на берег. Но вскоре в нее с новой силой впивалась тревога. Хилли, в общем-то, ей ничего не обещал. Заберет он пистолет или нет? А если заберет, хватит ли у него мозгов его выкинуть? Она представила, как Хилли похваляется перед ребятами из оркестра пистолетом ее отца.
«Эй, Дэйв, гляди, что у меня есть!»
Гарриет поежилась, еще сильнее вжалась в подушку. Пистолет принадлежит ее отцу, и он весь в ее отпечатках. А таких трепачей, как Хилли, еще поискать надо. Но, с другой стороны, кого, кроме Хилли, можно было попросить о помощи? Никого. Никого. Время шло. Наконец в палату снова, переваливаясь с ноги на ногу, зашла медсестра. Толстая резиновая подошва на ее тапках с внешней стороны вся поистерлась, чтобы сделать Гарриет укол. Гарриет, которая металась на подушке и то и дело принималась разговаривать сама с собой, усилием воли попыталась отвлечься от своих переживаний. Она принялась разглядывать медсестру. У той было улыбчивое обветренное лицо, морщинистые щеки, толстые лодыжки и неровная походка в раскачку. Не будь на ней больничного халата, ее можно было бы принять за морского капитана, который прохаживается по палубе. На бейджике у нее было написано «Гледис Кутс». «Я быстренько, ты глазом моргнуть не успеешь», — говорила она. Гарриет до того ослабла и переволновалась, что даже сопротивляться не стала. Перекатилась на живот и поморщилась, когда иголка впилась ей в ягодицу. Уколы она терпеть не могла. Когда была маленькая, вечно вопила, рыдала и вырывалась. Да так, что Эдди, которая умела ставить уколы, пару раз сама засучивала рукава и выхватывала у врача шприц.
«А где моя бабушка?»
— спросила Гарриет, перевернувшись обратно на спину, потирая зад.
«Ой, Господи, а тебе что, и не сказал никто?» «О чем?» — закричала Гарриет, засучив ногами и руками, будто краб, пытаясь сесть, подняться. «Что случилось? Где бабушка?»
«Шш, тихо, тихо!» Медсестра принялась энергично взбивать подушки.
«Она в город ненадолго уехала. Только и всего». «Только и всего», — повторила она, увидев, как недоверчиво Гарриет на нее смотрит. «А теперь ложись-ка поудобнее».
Это был самый-самый долгий день в жизни Гарриет. Боль безжалостно вертелась и вспыхивала у нее в висках. Солнечный свет замер на стене блестящим параллелограммом. Сестра Кутс, шаркавшая туда-сюда в развалочку с горшком в руках, была редким явлением. Белым слоном, который выходил к людям примерно раз в 100 лет, и приближение его было слышно за версту. За одно бесконечное утро она взяла у Гарриет кровь на анализ, закапала ей что-то в глаза, принесла воды со льдом, имбирного лимонаду, какую-то зеленую студенистую еду, которую Гарриет оттолкнула, едва попробовав, с грохтом швырнув ложку на яркий пластмассовый поднос. Ёжась от страха, она сидела в кровати, прислушивалась. Коридор был гамаком, в котором раскачивалось безмятежное эхо. Болтовня за конторкой, взрывы смеха, постукивание костылей, скрип ходунков. Это ковыляли взад-вперед по коридору бледные пациенты из отделения физиотерапии, которые шли на поправку. То и дело оживал селектор, и женский голос выкрикивал какие-то цифры и непонятные приказы.
«Карла, спустись в вестибюль.
Санитары на второй! Санитары на второй!»
Гарит, будто решая примеры по арифметике, загибала пальцы, пытаясь свести воедино все, что ей известно. Бормотала что-то себе под нос, и даже если вид у нее при этом был безумный, ей было наплевать. Проповедник ничего не знал о башне. Он не сказал ни слова о том, что Дэнни там был, или о том, что он утонул. Конечно, все может вмиг перемениться, если доктор все-таки догадается, что Гарриет заболела, наглотавшись отравленной воды. Трансам стоял довольно далеко от башни. Скорее всего, никому и в голову не пришло обыскивать бак. А если его не обыскали до сих пор, то, как знать, может, туда и вовсе никто не сунется. А может, и сунется. Да еще этот пистолет. Ну как она могла о нем забыть? Почему не забрала? Она, конечно, никого не убила, но ведь из пистолета стреляли. В полиции это сразу определят. Ну а раз он валялся возле башни, то кто-нибудь точно решит осмотреть и бак. Да еще Хилли с этими его беззаботными расспросами. Арестовали ли ее? Охраняет ли ее полицейский? То-то Хилли будет потеха, если ее арестуют. От этого Гарри тоже легче не становилось. Тут ей в голову пришла ужасная мысль. «А что, если полицейские следят за Трансамом? Ведь машина — это место преступления. Ну, как по телевизору показывают. Его всегда охраняют полицейские, и там собирается куча фотографов. Конечно, машина стояла очень далеко от башни, но сообразит ли Хилли, что к полицейским даже приближаться нельзя? Сумеет ли он вообще подобраться к башне? Трансам был припаркован возле складов, поэтому полиция, наверное, в первую очередь будет обыскивать их. Но потом ведь начнут прочесывать периметр. Тогда дойдут и до башни». Гарриет злилась на себя. «Ну почему она не предупредила Хилли, чтобы тот был поосторожнее? А если там много народу, он и сделать ничего не сможет. Просто развернется и уйдет». Ближе к обеду к ней зашел врач, прервав ее тревожные метания. Он был лечащим врачом Гарриет. Ее отводили к нему всякий раз, когда она простужалась или подхватывала ангину. Но Гарриет он не нравился. Вроде молодой, а щеки уже обвисли брылями. Лицо желтое, одутловатое, невыразительное. Да и разговаривал он с ней всегда холодно и саркастично. Фамилия его была Бридлав. Но Эдди, в основном из-за того, какую цену он заламывал за свои визиты, прозвала его «Доктор Хаб». И среди его пациентов прозвище прижилось. Поговаривали, что это, мол, из-за дурного характера он не может найти себе работу поприличнее, в каком-нибудь большом городе. Впрочем, именно потому, что он был таким грубияном, Гарриет и вела себя с ним не так, как с остальными взрослыми, которым ей приходилось натужно приветливо улыбаться. И за это даже отчасти его уважала. Доктор Хаб обошел ее кровать. Друг на друга они с Гарриет даже не глядели, будто два враждующих кота. Он безучастно осмотрел ее, почитал ее медкарту и, наконец, спросил. «Салат латук часто ешь?»
«Да», — ответила Гарриет, которая никогда его не ел.
«А соленой водой его промываешь?»
«Нет».
Гарриет догадалась, что именно такого ответа он от нее и ждал. Он пробормотал что-то про дизентерию, про немытый салат, который везут из Мексики. Угрюмо помолчал, а потом с грохотом прицепил медкарту обратно на спинку кровати и ушел. Внезапно зазвонил телефон. Гарриет, позабыв о том, что у нее в вене капельница, рванулась к нему и схватила трубку еще до того, как отзвенел первый звонок.
«Здорово!»
Это был Хилли. В трубке слышалось эхо, какое бывает в спортзале. Оркестр старшеклассников репетировал, сидя на складных стульчиках в баскетбольном зале. Они настраивали инструменты, и в трубку неслась дикая какофония звуков. Гудки, трескотня, писк кларнетов, блеяние труб.
«Стой!» — прервала его Гарриет, едва он начал, захлебываясь, что-то говорить. «Стой, погоди секунду!»
Возле телефона автомата в школьном спортзале всегда вертелось много народу. Ничего секретного не скажешь.
«Отвечай только «да» или «нет». «Ты его нашел?»
«Да, сэр».
Голос его был совсем не похож на голос Джеймса Бонда, но Гарриет сразу догадалась, что именно Бонда он и изображает.
«Оружие у меня».
«Выбросил, куда сказала?»
Хилли зашелся ликующим смехом.
«Кью!»
— воскликнул он.
«Разве я тебя когда-нибудь подводил?»
За этим последовала короткая неловкая пауза, и Гарриет услышала в трубке странный шум, какую-то возню и перешептывание.
«Хилли?»
— Гарриет резко выпрямилась.
«Ты с кем там?»
«Ни с кем».
«Поспешно, слишком поспешно», — ответил Хилли. Но Гарриет услышала, как дернулся у него голос, как будто он подтолкнул кого-то локтем.
Шепот. Вдруг кто-то захихикал. «Девчонка!» Гарриет
дернулся от гнева, будто ее током ударило.
«Хилли!» — сказала она. «Тебе же хуже будет, если ты там не один!» «Нет-нет!» — перебила она Хилли, который принялся горячо отнекиваться. «Послушай, потому что...»
«Эй!»
«Он что, смеялся?»
«Да чего ты завелась?»
«Потому что...»
Тут она набралась духу и постаралась говорить погромче.
«На пистолете твои отпечатки!»
Гробовое молчание. Слышно было только, как настраивается оркестр, и как толкаются, перешептываются дети.
«Хилли?»
Наконец в трубке раздался его голос, дрожащий, тихий.
«Я... Да отвали ты!»
Сердито бросил он кому-то, кто стоял рядом с телефоном и посмеивался. Какая-то возня. Трубка с грохотом ударилась о стену. Через несколько секунд снова послышался голос Хилли.
«Я сейчас, подождешь?»
— сказал он. Бабах! Снова закачалась трубка. Гарриет прислушалась, взволнованные перешептывания.
«Нет, ты...»
— раздался чей-то голос. Снова какая-то возня. Гарриет выжидала. Шаги, кто-то убегает, неразборчивые крики. Когда Хилли снова взял трубку, дышал он тяжело.
«Черт!»
— сказал он трагическим шепотом.
«Ты меня подставила!»
Гарриет, которая теперь и сама тяжело дышала, ничего ему не ответила. На пистолете были и ее отпечатки, хотя напоминать об этом Хилли сейчас не стоило.
«Кому ты сказал?»
— спросила она, выдержав ледяную паузу.
«Никому. Ну, только Грегу с Антоном и Джессике».
«Джессике», — думала Гарриет, — «Джессике Диз».
«Да ладно тебе, Гарриет»,
— заныл он.
«Ну не злись, я же сделал все, как ты просила».
«Я тебя не просила ничего говорить Джессике Диз».
Хилли сердито фыркнул.
«Ты сам во всем виноват. Не надо было никому говорить. А теперь ты здорово влип, и я ничем не могу тебе помочь».
«Но...»
Хилли растерялся, замолчал.
«Но это нечестно»,
— наконец сказал он.
«Я никому не сказал, что это ты».
«Что я что?»
«Ну, не знаю, что ты там сделала».
«А почему ты думаешь, что я вообще что-то сделала?»
«Ну, все ясно».
«Ты с кем ходил к башне?»
«Ни с кем. Ну, то есть...»
Жалко запнулся Хилли, слишком поздно осознав свою ошибку.
«Значит, ни с кем?»
Молчание.
«Ну, тогда...» —
сказала Гарриет. «Джессика Диз. Крыша у него, что ли, съехала?
Это твой пистолет. Ты ни за что не докажешь, что это я тебя попросила».
«А вот и докажу».
«Да? И как же?»
«Докажу».
Запальчиво, но неубедительно сказал он.
«Возьму и докажу, потому что...»
Гарриет молчала.
«Потому что...»
«Ничего ты не докажешь», — сказала Гарриет. «И там везде твои отпечатки, сам знаешь где. Так что давай-ка, пошевели мозгами и придумай, чтобы такого наврать Джессике, Грегу и Антону. Если, конечно, не хочешь попасть в тюрьму и умереть на электрическом стуле».
Гарриет поначалу подумала, что последняя фраза — перебор даже для легковерного Хилли. Но он так испуганно замолчал, что оказалось, нет, не перебор.
«Ладно, Хилл», — наконец сжалилась она над Хилли. «Я никому не скажу».
«Не скажешь»,
— пролепетал он.
«Нет, все останется между нами. Если ты никому не скажешь, никто и не узнает».
«Не узнает».
«Слушай, просто скажи Грегу и всем остальным, что ты их разыграл», —
сказала Гарриет, помахав рукой сестре Куц, которая, уходя со смены, заглянула к ней попрощаться.
«Уж не знаю, что ты там им наговорил, но скажи, что все выдумал».
«А если его кто-то найдет?»
— с отчаянием спросил Хилли.
«Что тогда?»
«Ты видел кого-нибудь возле башни?»
«Нет».
«Машину видел?»
«Нет»,
— ответил Хилли, на миг растерявшись.
«Какую машину?»
«Отлично», — подумала Гарриет. «Значит, он пришел другим путем и держался подальше от дороги».
«Какую машину, Гарриет? Это ты о чем?»
«Ни о чем. Ты его куда выбросил? Там глубоко?»
«Да, сбросил в реку с железнодорожного моста».
«Молодец!»
Лезть туда было, конечно, опасно, но место Хилли выбрал правильное, самое безлюдное.
«И тебя никто не видел? Точно?»
«Нет, но они ведь могут и реку прочесать».
Пауза.
«Понимаешь?»
— сказал он.
«А там мои отпечатки».
Гарриет не стала его разубеждать.
«Слушай», — сказала она.
Хилли надо было просто подолгу вдалбливать одно и то же, чтобы до него наконец дошло.
«Если Джессика и все остальные никому ничего не расскажут, то никто и не узнает, что надо искать некий предмет».
Молчание.
«Что именно ты им сказал?»
«Ну, я не сказал им, как оно все на самом деле было».
«Что правда, то правда», — подумала Гарриет. Как оно все на самом деле было, Хилли и не знал.
«А что тогда?»
«Ну, в целом, примерно то же, что в утренних газетах писали. Что Фариша Рэтлифа подстрелили. Там не было никаких подробностей. Сказано только то, что его прошлой ночью нашел мужик из службы по отлову бродячих собак. Он как раз погнался за бешеным псом, который убежал в лес и помчался к старому хлопкозаводу. Правда, про мужика и собаку я говорить не стал. Я все рассказал так, чтобы было больше похоже...»
Гарриет молчала, выжидала.
«Ну, шпионский детектив».
«Так придумай еще что-нибудь подетективнее», — предложила Гарриет. «Скажи им...»
«Точно!»
Хилли снова воспрянул духом.
«Клевая идея! Можно придумать, как в том фильме «Из России с любовью». Ну, там, где был чемодан...»
«Который стреляет пулями и слезоточивым газом».
«Пулями и слезоточивым газом. И туфли! Еще туфли! У агента Клеп в носках туфель были спрятаны пружинные ножи».
«Да, круто. Хилли».
«А помнишь кастет? Ну там, когда они на острове, и она как ударит того здоровенного блондина прямо в живот».
«Хилли, я бы на твоем месте слишком много всего не придумывала».
«Не, ну я немножко, но чтоб было как в кино».
С восторгом настаивал он.
«Точно», — сказала Гарриет, — «как в кино».